представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы будем говорить об истории последнего десятилетия, от терактов 11 сентября 2001 года, когда весь мир узнал для себя имя Усама бин Ладен, до смерти того самого Усама бин Ладена, который сформировал новую идеологию терроризма. Уничтожение ради уничтожения. Террор от собственной ущербности ради террора. У микрофона Ирина Лагунина. Я подняла программы «Радио Свобода» за это десятилетие. В них выступали лучшие эксперты по терроризму. И можно сейчас оценить, как развивалось международное знание о новом террористическом течении. Октябрь 2001 года. Продюсер американской телекомпании ABC, публицист Джеймс Бэмфорд, издал книгу, которая называется «Ведомство секретов». Она посвящена работе Агентства национальной безопасности США, АНБ, самого секретного разведывательного органа страны, который ведет техническое слежение, в том числе спутниковое. В книге есть такие данные.
АНБ регулярно слушает перехваченные переговоры террориста Бин Ладена, который скрывается в Афганистане. Бин Ладен пользуется переносным спутниковым телефоном системы Inmarsat, который передает и получает сигналы через спутник, принадлежащий международной морской спутниковой организации. Это та же система, которой пользуются большинство моряков и люди, которым приходится работать в отдаленных районах, например, геологи. Как утверждают офицеры разведки, Бен Ладен знает, что Соединенные Штаты могут прослушивать его международные контакты, но, похоже, его это не волнует. Чтобы поразить избранных гостей, АНБ иногда проигрывает им аудиозаписи разговоров Бен Ладена с матерью через Inmarsat.
Это данные приблизительно на 98 год. В одном из интервью после теракта в Нью-Йорке Джеймс Бэмфорд заявил, что, по его информации, в последнее время Бин Ладен спутниковым телефоном не пользовался. Тогда что Бин Ладен использует сейчас?
Разные подручные средства, доверенных лиц, друзей, посыльных, чтобы передавать свои послания. Может использовать компьютер, подключенный к спутниковой связи, но одновременно присоединенный к специальному шифровальному устройству. И АНБ не в состоянии пока разгадать его шифр. И, кстати, его соратники, то есть люди, которые были на самолетах и которых потом назвали его сообщниками, они использовали компьютеры в местных библиотеках. Так что они явно как-то связывались с помощью компьютера. Вместе с тем, мне кажется, что роль Бин Ладена в большей мере роль религиозного лидера, который вдохновляет, идеолога, а не командира. Так что не думаю, что его рабочий день начинается в 9 утра с селекторного совещания по телефону. Ячейки сети вырабатывают и исполняют свои собственные планы. И так действует система.
Что это за человек, которого ищут разведки большинства стран мира и не могут найти, который пользуется поддержкой государств или определенных ведомств в государствах региона? Что выделяет его среди других и делает столь изощренным? Профессор политической психологии в университете имени Джорджа Вашингтона Джеральд Пост занимается исследованием террористов. Ему же принадлежит и исследование личности Бин Ладена.
Усама бин Ладен – весьма необычный лидер среди тех, которых я изучал и описывал на протяжении всей своей жизни. Первое же, что бросается в глаза, он сын мультимиллиардера. Но какой по счету сын, неясно. Одни данные говорят, что он 14-й из 17 детей. Другие, что он, может быть, даже 40-й из 52 детей. Как бы то ни было, когда ему было 10 лет, его отец умер и оставил ему в наследство 57 миллионов долларов, которые он сумел превратить в 300 миллионов. Очевидно, что решающим, поворотным событием в жизни Усамы бен Ладена стало советское вторжение в Афганистан в 1979 году. В этот момент бен Ладен и лидер мусульманского братства, которого звали Абдулла Азам, создали для борьбы с советскими безбожниками сеть вербовки мусульман со всего мира. С помощью американского оружия ему удалось заставить Советский Союз покинуть Афганистан. Важно подчеркнуть, что это был первый опыт лидерства Усамы бен Ладена. Лидер не становится лидером, пока у него нет последователей. а его последователи идеализировали его. Он вел аскетический образ жизни, несмотря на все эти богатства в Саудовской Аравии. Он часто жил в пещерах, он раздавал свое собственное богатство, чтобы помочь борцам за свободу. Он создавал поликлиники и больницы, покупал оружие и амуницию. Но война кончилась, и Усама бен Ладен расстался с Абдуллой Азамом. Однако психологически это его только укрепило. Он и его борцы за свободу в каком-то смысле потеряли цель, потому что потеряли врага, и надо было создавать нового. И они решили расширить свою миссию, как преподнес бен Ладен, чтобы переделать ислам и исламские правительства. Они участвовали во всех войнах, где боролись мусульмане в Алжире, в Эритрее, в Боснии, в Косово, в Судане. Это произошло во время кризиса в заливе. Нечто вдохнуло новый огонь в Усаму бен Ладена и дало ему именно то, что он искал, что затем стало врагом номер один. Это были неверные, которые оккупировали святую землю Саудовской Аравии, землю двух храмов, как он ее называет. И это, конечно, были американские военнослужащие, расквартированные в стране после того, как закончилась буря в пустыне. До конца 96-го года единственной целью бен Ладена было выгнать американские войска из Саудовской Аравии. В 96-м цель расширилась. Он призвал к священной войне и в 98-м выпустил свою фатву против евреев и христиан. Это примечательный документ, и я хотел бы прочитать один короткий фрагмент. «В соответствии с велением Бога мы обращаемся с фатвой к нашим братьям-мусульманам. Приказ убивать американцев и их союзников, гражданских и военных, это личная обязанность каждого мусульманина, который должен это сделать в любой стране, где может, где он находится, и бороться с ними до тех пор, пока не будет покончено с угнетением и не возобладает справедливость и вера и Бог. Мы с Божьей помощью призываем каждого мусульманина, который верит в Бога и хочет быть вознагражден за это, последовать велению Бога убивать американцев». Примечательное послание. Аллах, всепрощающий и сострадающий, повелел каждому мусульманину убивать американцев. Но этот текст объясняет, как бен Ладен вдохновил своих радикальных мусульманских последователей пойти даже на смерть в достижении этой единственной цели. Каждое слово, которое он произносит, окружено понятиями из Корана, и для его радикальных последователей он является истинным толкователем их религиозного дела. Поэтому то, что он провозглашает нравственным, нравственно или даже священно, и они на самом деле задушили в себе себя самих. Они полностью растворились в его организации, и они отдадут свои жизни, если это служит целям организации.
И эта так называемая нравственная цель сделала его черной овцой в семье и заставила его уехать из Саудовской Аравии.
Когда он вернулся в Саудовскую Аравию и обнаружил американских военных на саудовской земле, он начал нападать на саудовскую королевскую семью. Он говорил, что они под контролем Запада, что они марионетки Соединенных Штатов, что они предали возложенное на них обязательство защищать священную землю. Но надо сказать, что королевская семья оказала одну услугу Мухаммеду бен Ладену, отцу Усамы. Он получил эксклюзивное право на реконструкцию, восстановление и поддержание мусульманских святынь в Саудовской Аравии. Так что для семьи покровительство короля было исключительно важным моментом. И вот появился Усама бен Ладен и начал нападать на королевскую семью. Его изгнали из Саудовской Аравии и лишили паспорта. И изгнали его из семьи, как черную овцу, как вы сказали.
Говорит Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специальный выпуск программы «10 лет с Усамой бен Ладеном». Любопытно, что с началом войны в Ираке в 2003 году Усама бен Ладен вдруг замолчал. Перестали циркулировать по миру его видео или аудиопослания и угрозы. Нам, журналистам, не надо было больше решать моральную дилемму, давать ли в эфир голос этого террориста. С одной стороны, мы тем самым тиражируем его послание, чего он и добивается, а с другой, общество ведь должно знать, что ему угрожает. Зато до войны пленки циркулировали одна за другой. Из программы за апрель 2003 года. Психиатр, профессор политической психологии в Университете Джорджа Вашингтона Джеральд Пост 21 год работал директором Центра анализа личности и политического поведения в ЦРУ. Разрабатывал политический портрет участников соглашения в Кэмп-Дэвиде для президента Картера и портрет Саддама Хусейна после вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году. Профессор Пост.
Меня в последнее время заинтересовали общие черты и отличия трех основных оппонентов Соединенных Штатов – Усама бен Ладена, Саддама Хусейна и Ким Чон Ира. Все трое в своем роде уникальные личности, и каждого из них надо рассматривать с точки зрения его исторического, политического и культурного контекста. Но у них есть и некоторые интересные общие моменты, общие черты. Все они видят себя во главе борьбы за великое дело и провозглашают себя людьми до глубины души, преданными этому делу. Но в то же время каждый озабочен собственной репутацией. Меня поразило то, что в октябре прошлого года, когда Усама бен Ладен словно бы выпал из фокуса международного сообщества, а все внимание Соединенных Штатов было сосредоточено на Саддаме Хусейне, на той угрозе, которая исходила от его режима, и на том, что надо немедленно решать эту проблему, вот именно в этот момент пронеслась новая волна терактов, организованных Аль-Каидой, на этот раз в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Университет Джорджа Вашингтона, психиатр, профессор политической психологии Джеральд Пост. Борьба должна вестись только во имя Бога, а не во имя национальных идеологий. И не для того, чтобы добиться победы невежественных правительств, которые правят всеми арабскими государствами, включая Ирак. С этим обращением бен Ладен выступил в середине февраля этого года. Что показывают пленки бен Ладена?
Мы как бы стали свидетелями смены состава. С выпуском первой пленки бен Ладен словно пытался сказать, что это операция не против Ирака, это операция против мусульман. И он, бен Ладен, истинный лидер радикального ислама, на самом деле и должен возглавить эту борьбу. Я могу только так интерпретировать эту пленку. Складывается впечатление, что он словно был уже назначен противником номер один Соединенных Штатов. И когда Саддам Хусейн всплыл в центре международного внимания, бен Ладен решил выйти из тени и потребовать назад свое первенство. Затем, уже накануне конфликта, бен Ладен выпустил еще одну пленку, в которой как бы подтвердил ранее сказанное, и на самом деле даже попытался умалить значение Ирака в целом, и Саддама Хусейна в частности, для мусульманского мира. Он даже не упомянул Саддама Хусейна по имени. Он назвал иракцев еретиками, неверными, но тем не менее, поскольку в борьбе за них, помогая им, встав на их сторону, могли погибнуть столько мусульман, он, бен Ладен, поведет эту борьбу. Затем, буквально дней 10 назад, появилась еще одна пленка, в которой он призывал развернуть мировую войну против Америки за то, что она напала на исламскую нацию. Эта пленка по языку напоминает его призывы поддержать арабов-мусульман в Афганистане, которых он набрал для борьбы с безбожным нападением Советского Союза на мусульманских афганских братьев. Иными словами, в мире есть только одно первое место – один лидер. И меня поразило, насколько яростно бен Ладен борется за то, чтобы удержаться на этом месте, сохранить его за собой и быть в центре внимания.
Вы в начале разговора упомянули о различиях в психологических портретах этих людей. Давайте поговорим о различиях.
Саддам Хусейн – лидер, доминировавший в своем обществе. Он тот клей, который держал этот режим. Конечно, за ним идут его сыновья, но это не такая существенная опора. Если бы сейчас кто-то хотел заменить его в рамках того режима, который он создал, то все равно не смог бы это сделать. Режим был создан им и для себя самого. Так что если он в бегах или физически недееспособен, то это конец режима, конец той вертикали власти, которую он построил. Это отличие от Бен Ладена. Бен Ладен, может быть, воспользовавшись теми знаниями, которые он приобрел в школе менеджмента в университете в Джадде, создал горизонтальную, плоскую организацию. И в отличие от других харизматических террористических лидеров, таких как лидер курдских сепаратистов Аджалан, глава ПКК, у Бен Ладена есть последователи, которые в крайнем случае могут занять его место. Его организация полностью построена на принципе взаимозаменяемости. Когда командующий операциями АТАФ был убит в первые дни войны в Афганистане, его заменил Зубайда. Когда Зубайду схватили, его заменил Халид Шейх Мохаммед, которого, впрочем, сейчас тоже допрашивают.
Профессор политической психологии Университета Джорджа Вашингтона Джеральд Пост. Два крупнейших теракта в Европе после начала военной операции в Ираке – Мадрид 11 марта 2004 года и Лондон на следующий год 7 июля. С терактами в Лондоне все изначально было понятно. С мадридскими возникли сомнения. Изначально подозрение пало на баскскую группировку ЭТА. Но потом исламистские группы стали брать на себя ответственность. В марте 2004 года мы разбирались с тем, что же на самом деле произошло в испанской столице. Первое послание. Группировка под названием «Бригады Абу Хафса Аль-Масри» в лондонской арабской газете «Аль-Кудс Аль-Араби» берет ответственность на себя. В скобках после названия «бригад» написано «Аль-Кайда». Президент Института исследований ближневосточной прессы Егал Кармон был первым, кто провел лингвистическое исследование этого письма. Егал Кармон в нашем эфире. Что насторожило вас в послании бригад?
Несколько моментов. Прежде всего, эта организация принимала на себя ответственность за все, что происходило в мире. Во-вторых, когда я начал анализировать язык и концепции, изложенные в этом электронном послании, я сразу же понял, что это не язык Аль-Каиды. Вот только два примера. Первый. Они называют теракты 11 сентября событием. В словаре Аль-Каиды это не событие, это рейд. В арабском языке это газават. У слова есть коннотации с исламом, с исламскими походами, которые Бен Ладен считает, он совершает. Второе. Они называют партнеров Америки агентами. А слово, которое используется в исламистских группировках, неверные. Слово «неверные» ни разу не фигурирует в этом письме. Другой пример. Концептуальный подход. Они пишут: «Если вы прекратите нападать на нас, мы прекратим нападать на вас». Это не Бен Ладен. Бен Ладен не реагирует на внешние проявления, он ведет наступательный бой. Он хочет уничтожить западный мир, именно поэтому он совершил теракты в Америке и, возможно, теперь уже и в Европе. Это письмо написано не исламистами. В целом, все послания Аль-Каиды и других исламистских течений в основе своей религиозны. А это нет, практически не религиозно.
Но тогда давайте посмотрим на текст заявления, которое было сделано на видеопленке, подброшенной в пригородах Мадрида. В этом заявлении говорится: «Вы любите жизнь, а мы любим смерть, которая показывает вам то, о чем говорил пророк Мухаммед, что если вы не остановитесь в своей несправедливости, то прольется больше и больше крови, и эти акты покажутся незначительными по сравнению с тем, что произойдет и что вы называете терроризмом». В этом заявлении ведь тоже содержится условие «прекратите несправедливость, и мы прекратим вас убивать». Эта пленка тоже не Аль-Каида?
Именно эта фраза придает видеопосланию гораздо большую достоверность, чем все содержание письма бригад Абу Хафса Аль-Масри. Вот именно это я и называю религиозными писаниями, ссылкой на религиозные концепции и понятия. Это фраза из эпохи раннего ислама, ислама эпохи формирования, к которому взывает Бен Ладен. Эта фраза постоянно звучала в Афганистане. Она также фигурировала в театре на Дубровке, выставке в Москве. Один из чеченцев сказал: «Мы победим в этом противостоянии, потому что русские любят жизнь, а мы любим смерть». Эта фраза была произнесена мусульманским командиром Халидом бин Аль-Валидом, которого первый халиф Абу-Бакр отправил на войну с персами. Вот тогда и был произнесен этот лозунг. Вот это Аль-Каида, это исламизм, это реально.
Игал Кармон, президент Института исследований ближневосточной прессы, директор исследований в Центре изучения терроризма Джеймс Киркхоуп. Что известно об организации, которая называет себя «Бригады Абу Хафса Аль-Масри»?
Пока нет никаких доказательств того, что эта организация существует в таком виде, чтобы производить теракты. Их группа в последний год-полтора каждый раз, когда где-то в мире происходили теракты, совершенные Аль-Каидой или другими группировками джихада, заявляла о себе через исламскую прессу в Лондоне. Абу Хафс Аль-Масри — это египтянин из группировки «Исламский джихад», которая провозглашала антизападные и антисветские взгляды с конца 70-х, начала 80-х годов. Абу Хафс Аль-Масри был замешан в убийстве египетского президента Анвара Садата в 81-м году. Его радикальная программа вызвала интерес у Усамы бен Ладена, когда они встретились в Афганистане в начале 80-х годов и стали вместе бороться против советских войск. И с тех пор они стали близкими сподвижниками и вместе сформировали Аль-Каиду. Этот египтянин оставался одним из командиров Аль-Каиды до ноября 2001 года, когда, по сообщениям, он погиб в ходе американских бомбардировок Афганистана. Он принимал участие во многих терактах Аль-Каиды в 90-е годы, вплоть до 2000-го. Он готовил некоторые теракты в Египте, взрывы американских посольств в Кении и Танзании. Он даже как-то связан с организацией того отпора, который получили американские войска в Сомали. Тот факт, что эта группа взяла его имя, показывает, что ее члены разделяют идеологию египетского исламского джихада, то есть выступают против нынешнего египетского режима и поддерживают то, что делает Аль-Каида. Но до сих пор не найден ни один человек, который принадлежал бы к этой группировке.
Джеймс Киркхоуп, директор исследований в Центре изучения терроризма. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим этот специальный выпуск программы после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Пакистан и США во вторник подтвердили совместную решимость бороться с международным терроризмом. Днем ранее в результате операции спецназа США вблизи пакистанской столицы был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен. Министерство иностранных дел России негативно отреагировало на информацию о том, что между США и Румынией достигнута договоренность о создании на румынской территории базы американских ракет-перехватчиков. В российском МИДе отмечают необходимость получения от США гарантий, что развертываемая в Европе система ПРО не направлена против России. В Брюсселе во вторник прошло первое заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства «Евронест» – программы сотрудничества между Евросоюзом и рядом стран бывшего СССР. Во встрече, на которой рассматривались организационные вопросы, участвовали делегации Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Временно приостановлено участие в «Евронест» Белоруссии в рамках санкций Евросоюза. По информации сирийских правозащитников, подразделения национальных сил безопасности и армии провели операцию против участников манифестации протеста в портовом городе Баньяс на западе Сирии. Город блокирован с севера и юга. В столице Удмуртии Ижевске госпитализированы с отравлением уже более 100 сотрудников городского транспортного предприятия. По данным эпидемиологов, заболевшие отравились 30 апреля в рабочей столовой. Проводится проверка. В Иркутской области почти 7 тысяч человек остаются без электричества после снежного циклона.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Сегодня специальный выпуск. 10 лет с Усамой бен Ладеном. Параллельно со знаниями об Аль-Каиде и ее предводителе расширялся объем и общественных представлений о том, как работает американская разведка и какими данными она обладала до терактов 11 сентября. Под давлением общественного мнения, разочарованного работой специальной комиссии Конгресса США, президент Буш был вынужден учредить независимую комиссию во главе с бывшим губернатором штата Нью-Джерси Томасом Кином. Вот что рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов о работе этой комиссии в марте 2004 года.
Председатель комиссии Томас Кин в полной мере воспользовался своими правами. Он вступил в острый конфликт с Белым домом, требуя представить ему копии докладов, которые разведка направляла президенту до 11 сентября. Обычные ссылки на государственную тайну на губернатора Кина не подействовали. Он пригрозил администрации судом и в конце концов получил необходимые материалы. Члены комиссии Кина и их помощники опросили сотни свидетелей. Наконец, пришел черед и высших должностных лиц. По прошествии первых двух дней публичных слушаний можно смело утверждать, что это событие экстраординарное. Не часто приходится видеть, как члены кабинета, люди, ответственные за принятие важнейших политических решений, перед тем, как дать свои показания, приносят присягу. Напомню, что лжесвидетельство президента Клинтона чуть не привело к его отставке. За их спинами в зале сидят родственники погибших от рук террористов. Заседания от первого до последнего слова транслируются в прямом эфире крупнейших телекомпаний. Комиссия основательно подготовилась к этим допросам. Первое, что бросается в глаза, это значительно более широкий, чем прежде, охват событий. На слушание приглашены чиновники как нынешней, так и прошлой администрации. Ключевой вопрос, который члены комиссии задают в разных формулировках каждому свидетелю, звучит так. Почему правительство США, зная об угрозе, которая исходит от Аль-Каиды, не ликвидировало ее силовыми методами, не дожидаясь, пока Аль-Каида нанесет сокрушительный удар по американским городам? Администрации Билла Клинтона было известно, что террористическую сеть возглавляет Усама бен Ладен. Президент санкционировал его уничтожение. Почему этот приказ остался невыполненным? Говорит министр обороны в правительстве Клинтона Уильям Коэн.
Я вспоминаю как минимум три случая, когда первоначальные донесения разведки говорили, что мы его выследили, и мы были готовы нанести удар по определенному участку с тем, чтобы поразить этого человека или группу людей, включая его. И всякий раз мы отзывали свою информацию и говорили: «Нет, мы не вполне уверены». Один раз мы думали, что в поле нашего зрения попал бен Ладен, но оказалось, что это был шейх из Арабских Эмиратов. В другом случае мы рассматривали возможность удара по самолету, в котором мог находиться бен Ладен. Он пытался спастись бегством. Но и в тот раз разведка отменила свое сообщение, сказала: «Мы не думаем, что нашли его». Каждый раз информация приходила от разведки, через советника по национальной безопасности, и мы садились и принимали коллективное решение. Окей, при таких обстоятельствах мы не открываем огонь.
В 1998 году Соединенные Штаты все-таки нанесли ракетные удары по Афганистану и Судану. Оба не достигли цели. Билла Клинтона обвиняли тогда в том, что он преследовал совсем иную цель. Пытался отвести от себя угрозу импичмента, переключив внимание на другой острый сюжет. Уильям Коэн категорически опроверг эти обвинения.
During that time, when the attack was launched in Afghanistan and Sudan.
Как раз в то время, когда были нанесены удары по Афганистану и Судану, на экраны вышел фильм «Хвост вертит собакой». Нашлись критики, которые выступили с нападками на президента, они говорили, что это попытка отвлечь внимание от его личных проблем. Я хотел бы сказать для протокола, ни при каких обстоятельствах президент Клинтон не использовал вооруженные силы в политических целях. Когда я вступил в должность, он заявил мне с полной ясностью, что не будет обращаться ко мне с просьбами об участии в каких-либо политических акциях и никогда не позволит использовать вооруженные силы в политических целях. Президент Клинтон сдержал свое слово. Он никогда не обращался к нам с такими просьбами. Войска использовались строго по назначению.
Администрация Клинтона, действуя кнутом и пряником, пыталась уговорить афганских правителей выдать Бен Ладена. Директор ЦРУ Джордж Теннет действовал через шефа саудовской разведки принца Турки Бен Фейсала. Тот будто бы почти добился успеха, но в сентябре 1998 года мулла Омар изменил свою позицию и ответил отказом. Как стало известно комиссии, неуступчивости Омара в значительной мере способствовал бывший глава пакистанской разведки Хамид Гуль, которого некоторые эксперты считают отцом движения талибов. Он заверил Омара, что сумеет предупредить их о готовящемся американском ракетном ударе за 3-4 часа, как это было в последний раз.
В последний раз на тот момент, о котором рассказывал Владимир Абаринов, это в 1998 году, когда американские крылатые ракеты атаковали пустой лагерь Аль-Каиды. Бен Ладен с ближайшим командным составом сети покинул его именно за считанные часы. Особая глава в работе этой комиссии – показания карьерного чиновника, работавшего в четырех администрациях США, Ричарда Кларка. В администрации Билла Клинтона Кларк был координатором по контртерроризму, а затем издал книгу «Против всех врагов», продолжает Владимир Абаринов.
Как установила комиссия, не из показаний Кларка, а изучая документы и опрашивая других свидетелей. Кларк был одним из первых экспертов правительства США, обративших внимание на угрозу, исходящую от Усамы Бен Ладена. Он сосредоточился на разработке национальной стратегии противодействия этой угрозе. Его план, завершенный летом 1998 года, получил краткое наименование «Делендо» по первому слову латинского афоризма «Делендо эст Карфаго» – «Карфаген должен быть разрушен». Уже из краткого заголовка документа видно, что речь шла о серии силовых акций против Аль-Каиды. Вместе с тем план носил ограниченный характер, о чем рассказал комиссии сам Кларк.
Наша цель состояла в том, чтобы ликвидировать Аль-Каиду как угрозу Соединенным Штатам. Мы признавали, что нам вряд ли удастся полностью уничтожить всех и каждого, кто считает себя членом этой сети. Но мы можем сделать Аль-Каиду недееспособной, какой стала организация Абу Нидаля в конце своего существования. Она больше не представляла угрозы для Соединенных Штатов. Вот чего мы хотели. И ЦРУ говорило, что если оно получит все необходимые ресурсы, этой цели можно будет достичь в лучшем случае за 3 года.
Организация Абу Нидаля, ее более известное название «Черный сентябрь», это террористическая группа, отколовшаяся в 1974 году от Организации освобождения Палестины. Сам основатель Абу Нидаль умер в ноябре 2002 года в Багдаде. На счету организации 20 террористических актов, в которых погибло 900 человек. О том, что Аль-Каида – террористическая организация совершенно нового типа, о разбросанных по всему миру спящих ячейках, о системе ее финансирования, правительству США тогда, в конце 90-х годов, было мало что известно. Организацию Бен Ладена считали традиционной группировкой, практикующей традиционные методы. Альтернативой силовому подавлению были тайные операции разведки. О том, почему США не применили этот второй вариант, Ричард Кларк говорит так.
Надо отдавать себе отчет еще кое в чем, когда речь идет о способности ЦРУ к тайным операциям. В течение многих лет Конгресс и пресса огульно критиковали агентство за тайные операции, которые оно вело по поручению Белого дома, и таких людей, как я. Я говорю не о себе, а о людях, занимавших такую же должность. И многим руководителям ЦРУ потом устраивали разнос в таких, как этот, залах за провалы тайных операций, превращали их в мяч для политических игр. Полагаю, это научило их тому, что тайные операции опасны для ЦРУ в той же мере, в какой они опасны для противника. В этом состоит урок, который получило нынешнее поколение руководителей оперативного директората в ходе своей служебной карьеры. Джордж Теннет говорит, что он не занимается перестраховкой, и он, конечно, знает это лучше, чем я. Но, глядя со стороны, работая с оперативным директоратом в течение 20 лет, мне представляется, что они не только избегают риска, но и имеют все основания избегать его, потому что Конгресс и пресса научили их, что тайные операции, вероятнее всего, выйдут им боком.
Однако и предложенный Кларком план силового давления на Аль-Каиду главы соответствующих ведомств отвергли. Они считали, что удары по афганской территории приведут к значительным побочным жертвам и подорвут репутацию США в глазах мусульманского мира. Предложение Кларка оказать помощь Северному альянсу в Афганистане тоже не встретило энтузиазма. Руководители соответствующих ведомств не видели в альянсе серьезной военной силы, способной опрокинуть режим талибов. Можно было попытаться точечным ракетным ударом обезглавить организацию. Об одной из таких упущенных возможностей Кларка спросил на слушаниях член комиссии Слейд Гортон.
Ранней зимой 99 года, когда ЦРУ предложило атаковать охотничий лагерь в Афганистане, в котором в тот момент, возможно, находился Усама бен Ладен, от этого плана в конце концов отказались. Это вы рекомендовали отказаться от него?
Да, сенатор. Я позвонил директору ЦРУ и сказал, что мне доставили сделанную спутником фотографию объекта. И мне совершенно ясно, что это не база террористов. Объект выглядел как роскошный охотничий лагерь. И я попросил его самого посмотреть снимок. Он сделал это, перезвонил мне и сказал, что снимает свою рекомендацию об атаке.
То есть вы не давали никаких рекомендаций ни в пользу атаки, ни против нее?
После взрывов 98 года мы держали на боевом дежурстве у побережья Пакистана подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, с тем, чтобы иметь возможность атаковать цель, как только мы будем знать местонахождение Бен Ладена. Разведданные об этом были очень-очень скудными. Когда я увидел этот снимок, сделанный спутником, я решил, что он не похож на базу террористов. Окончательное решение принял Джордж Теннет. Он рекомендовал ничего не предпринимать. Я не знаю, убедились ли они в отсутствии там Бен Ладена или нет.
Отсутствие должной координации между ведомствами считается одной из главных причин, по которым американские спецслужбы не смогли заблаговременно раскрыть заговор 11 сентября. ЦРУ знала об оперативном совещании Аль-Каиды в январе 2000 года в столице Малайзии Куала-Лумпуре, но не знала, что двое участников этого совещания вскоре оказались в США. Иммиграционная служба получила список участников Куала-Лумпурского совещания уже после того, как эти двое въехали в страну. ЦРУ знала, что террористы, возможно, планируют одновременный угон нескольких пассажирских самолетов. ФБР не придало значения донесению своего специального агента в Аризоне, который обратил внимание на необычно большое число арабов в частных летных школах Америки. В Миннесоте одного такого начинающего пилота, Закариаса Мусавы, агенты ФБР арестовали за полтора месяца до терактов 11 сентября. Но и этому событию в вашингтонской штаб-квартире не придали значения. Кусочки пазла не сложились в общую картину, потому что каждое ведомство держало добытые им частицы при себе.
Рассказывал Владимир Абаринов в 2004 году. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В 2006 году в США вышла в свет новая книга о заговоре 11 сентября, которая до сих пор остается для меня лично одной из двух лучших книг об Аль-Каиде. Она называется «The Looming Tower», что можно перевести как «Башня в тумане». Ее автор – литератор и драматург Лоуренс Райт. Тогда, в 2006 году, на презентации этой книги побывал Владимир Абаринов.
Видное место в книге занимает идеолог террористического джихада и египетский интеллектуал Саид Кутуб, о котором сегодня вспоминают нечасто. Лоуренс Райт обнаружил, что создатель террористической группировки «Аль-Джихад» Айман Завахири, второй главный персонаж книги, которую называют «правой рукой» Усама бен Ладена, испытал на себе сильное воздействие и книг, и личности Кутуба.
Он написал книгу, которую прочли все эти парни. Знаете, это забавно. Писатели обычно думают, что их книги не возымели никакого эффекта, но социальные и политические движения всегда начинаются с книг. Будь то марксизм или движение за права животных, на самом их дне есть книга, воспламеняющая молодежь. В данном случае книга называлась «Маалим Фильтарик», «Дорожные знаки» или «Вехи», как ее обычно переводят. Саид Кутуб написал ее в тюрьме, но до того, как попасть в тюрьму, он побывал в Америке. Его опыт стал чем-то вроде образца для множества молодых мусульман, которых радикализировал Запад, и когда они оказались на Западе, они крепко держались за свою исламскую идентичность, как за способ укрепить свои силы в борьбе против всепоглощающей западной культуры. Именно это произошло с Саидом Кутубом. Он приехал в Америку в 1948 году. Это было время, когда Америка занимала совершенно исключительное положение, даже в мусульманском и арабском мире. И он возненавидел Америку. Так получилось, что в этой истории сыграли свою роль семейные связи. Когда в 1966 году Абдель Насер повесил Кутуба, последним, кто видел его живым, был его адвокат Махфуз Асам. Он еще жив. Это дядя Аймана Ас-Завахири. И вот когда Насер вздернул Кутуба, Завахири организовал ячейку с целью свергнуть египетское правительство. Ему тогда было 15 лет.
Саид Кутуб был одним из лидеров запрещенной в Египте организации «Мусульманское братство». Именно это террористическое движение уже после казни Кутуба обвиняют в убийстве в 1981 году президента Египта Анвара Садата. Вернусь к книге. Сотрудник Совета по международным отношениям Рэйчел Бронсон, которая вела презентацию, обратила внимание на соперничество Завахири и Бен Ладена, в конечном счете завершившееся слиянием двух организаций.
Мы можем говорить об Аль-Каиде как о векторе двух сил – Завахири и Бен Ладена. Ее не было бы без одного из них. Завахири напрочь лишен харизмы. У него всегда были трудности в общении с людьми, которых он хотел увлечь за собой. И все же он создал очень сильную группировку революционеров. К тому же у него всегда были проблемы с финансированием. Так что я думаю, когда он впервые обратил внимание на Усаму бен Ладена, это было похоже на первую встречу полковника Паркера с Элвисом Пресли. Он подумал: из этого парня будет толк. Он еще и богат, и у него есть харизма, но нет направления. Я направлю его. Я сформирую его. У Бен Ладена была мечта. Он хотел организовать иностранный арабский легион и превратить его в антикоммунистическую силу. Его цель состояла в том, чтобы преследовать отступающие из Афганистана советские войска в Центральной Азии, а также атаковать коммунистическое правительство, которое контролировало тогда Йемен. В то время он был нашим номинальным союзником. Но у него не было организации. Не было никого вокруг, кто привел бы этот план в исполнение. У Завахири люди были, у него была своя террористическая группировка. Это были полицейские, армейские офицеры, инженеры, был врач. Это были умелые, образованные люди. И он окружил этими людьми Бен Ладена. Аль-Каида была на самом деле чем-то вроде булочки с изюмом. Изюминкой был саудовец, а тестом вокруг — египтяне. У них были разные цели. Целью Завахири всегда был захват власти в Египте. Это было его движущей силой. Но египетское правительство отреагировало на нападение крайне сурово. Оно выловило и почти разгромило организацию. Поэтому она продолжала действовать за пределами Египта. Целью Бен Ладена было изгнать американцев из Саудовской Аравии.
Лоуренс Райт утверждает, что противоречия между Завахири и Бен Ладеном могли помочь Америке своевременно ликвидировать угрозу.
Один из людей из Завахири, Али Мухаммед, офицер египетской армии и член Аль-Джихада. Завахири дал ему задание внедриться в американскую разведку. Али Мухаммед пришел в резидентуру ЦРУ в Каире и сказал: «Я хочу работать в ЦРУ». Они там решили, что это подсадная утка египетского правительства. Но все равно это было хорошее предложение, и они разослали циркуляр по резидентурам. У нас есть доброволец. И резидентура в Гамбурге, единственная из всех, подняла руку. Потому что там полно исламских радикалов, и они следят оттуда за Ираном. Все это в Гамбурге. Поэтому они его взяли. Первое, что сделал Али Мухаммед, это пришел в мечеть и сказал: «Я из ЦРУ». Он не знал, что в мечети уже были агенты ЦРУ, и от него решили избавиться. Но в этот момент Али Мухаммед уже получил американскую визу, сел на самолет, в самолете познакомился с женщиной, на которой потом женился, и стал американским гражданином. Все это произошло очень быстро. ЦРУ попыталась предупредить о нем, но он поступил на работу в оборонную промышленность, а затем вступил в американские силы специального назначения. Откуда взялись учебники Аль-Каиды? Это учебники американского спецназа, который Али Мухаммед принес в копировальное бюро, снял копию и перевел ее на арабский. Сейчас этот парень находится под программой защиты свидетелей. За ним никто не мог уследить. В 1993 году с Али Мухаммедом вступила в контакт ФБР в связи с какими-то пустяками, и он решил, что вот он, окольный путь проникнуть в американскую разведку. И он начал рассказывать о Бен Ладене и Аль-Каиде, о которых тогда никто не слышал. Почему Али Мухаммед стал рассказывать ФБР о Бен Ладене? Для меня очевидно, поскольку Завахири велел ему внедриться в разведку любым способом. Он решил сдать Бен Ладена.
О заговоре 11 сентября написаны уже горы книг. Но книга Лоуренса Райта занимает среди них исключительное место. Автору удалось восстановить историю заговора в невероятном количестве подробностей и проникнуть в образ мыслей вождей и идеологов терроризма.
Рассказывал Владимир Абаринов в 2006 году. За эти годы мы узнали всю подноготную существование этой сети. После того, как американские войска заняли Афганистан, журналисты начали свое расследование на месте. Среди них был автор публикации в журнале Atlantic Monthly Эллен Каллисон, которому удалось разыскать два компьютера Аль-Каиды, ноутбук Мухаммада Аттефа, командующего военным крылом Аль-Каиды и основного разработчика плана терактов 11 сентября, и стационарный компьютер, которым чаще всего пользовался Айман ас-Завахири, правая рука Бен Ладена. Из того, что Эллен обнаружил на дисках, выяснилось, что когда Аль-Каида начала перемещать свою деятельность в Афганистан в 1996 году, после того, как правительство Судана, не выдержав международного давления, попросило Бен Ладена покинуть Хартум, далеко не все арабские сторонники сети хотели ехать в эту неарабскую страну, к тому же еще и разрываемую гражданской войной. В апреле 1998 года некий Тарик Анвар побывал на встрече исламистов в Афганистане и поделился впечатлениями о стране со своими коллегами в Йемене.
Кому? Членам Аль-Каиды в Йемене. От Тарика Анвара. Я посылаю вам мои приветствия со дна болота в страну, где царствуют прогресс и цивилизация. Извините нас за то, что мы не звонили. Причин на то много, но главное из них – звонить из этой страны очень сложно. Надо добираться до города, а это само по себе включает несколько этапов. Первый этап – найти машину, поскольку у нас самих машины нет. И, конечно, мы зависим от времени, когда машина едет в город, а не когда мы хотим туда ехать. Второй этап – дождаться машины. Она может приехать с опозданием на несколько часов по сравнению с тем временем, на которое мы договорились. Следующий этап – сама поездка, в ходе которой мы сидим в машине, как сельди в бочке. Чаще всего мне доставалась восьмая часть сиденья, а дорога очень плохая. И последний этап – добраться до правительственного коммуникационного центра. Чаще всего что-то при этом случается. Либо нет электричества, либо повреждена линия, или соседняя страна, через которую осуществляется связь с внешним миром, не отвечает. Редко удается сделать звонок без проблем.
Не только арабам не нравился Афганистан. Афганцы также были не в восторге от арабского присутствия. В сети Бен Ладена опасались, что лидер талибов Мулла Омар выкинет их из страны. Вот что написали руководителю сети два сирийца 19 июля 1999 года. В письме использованы кодовые имена Абу Абдуллах, это кодовое имя Усамы Бен Ладена, и лидер верующих, так называли руководителя талибов Муллу Омара. Мы также узнали, что одновременно с разработкой планов глобального террора Аль-Каида жила обычной жизнью, которая требует финансовых отчетов и офисной бюрократии, контроля за расходами.
Кому? Эззату. от Аймана Аз-Завахири, 11 февраля 1999 года. «Достопочтенный брат Иззад, вот мои комментарии по поводу финансового отчета, который я получил. Со всем моим уважением, это не финансовый отчет, это набросок финансового отчета. Например, вы не упоминаете вообще никаких дат, и некоторые вещи упоминаете слишком расплывчато. Анализ документа показывает следующее. Первое. Вы получили в целом $22 301 США. Конечно, вы не упомянули, за какой срок вы получили эти деньги. На нашу работу вы потратили только незначительную часть этих средств. А это означает, что вы получали и раздавали деньги, как вам захочется. Второе. Фонд зарплаты составляет $10 085, 45% всех денег. Я послал вам по факсу письмо, что в течение 5 месяцев мы выплачиваем только половину зарплаты. Как вы на это отреагировали и как вы на это ответили? Третье. Вы дали взаем $2190. Почему вы раздаете деньги взаймы? Разве я не давал четких приказов Мухаммаду Салиху отправлять все просьбы о займах мне? Мы уже не раз говорим на эту тему. Четвертое. Почему расходы на гостевой дом составляют $1573, когда там живет только Юнис? А его можно разместить и не снимая гостевой дом. Пятое. Почему вы купили новый факс за $470? Где 2 старых факса? Вы получили разрешение на то, чтобы получать новый факс? Шестое. Пожалуйста, объясните мне расходы на мобильный телефон в $756, когда вы пишете о расходах на коммуникации в $300. Седьмое. Почему вам надо было обновлять компьютер? Вы поставили меня об этом в известность?
Единственное, чего мы не знали в последние годы, это место, где скрывался Бен Ладен. Оказалось, неподалеку от своей прежней обители. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим специальным выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое...
Сотрудничество с Пакистаном помогло нам выследить Бен Ладена и найти место, в котором он скрылся.
Пикет российских и французских экологов прошел перед зданием концертного зала.
6 тысяч молодых евреев со всего мира прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».